Добрый день, приветствуем вас в литературном лимбе, месте, где мы вспоминаем книги, которые изучали в школьной программе. Читая классику русской литературы в школьном возрасте, мы были не в силах понять всю глубину этих произведений, а перечитывать их в зрелом возрасте зачастую как-то лень. Так они и попадают в литературный лимб.
Сразу небольшой дисклеймер для наших слушателей. Мы, ведущие этого подкаста, не филологи, не литературоведы и никакого отношения к системному анализу литературы не имеем. Это наш авторский взгляд. Повторять этого не стоит. Это наш первый выпуск, и сегодня мы будем говорить о романе Евгения Онегина Александра Пушкина.
По плану программы мы сначала постараемся воскресить наши школьные впечатления, обсудить, чем нам запомнилась книга, потом мы ее перечитываем и обсуждаем уже с позиции, так сказать, взрослых людей.
Ну, давай для начала попробуем что-нибудь вспомнить о Евгении Онегине. Что помнишь ты?
Это будет непросто, ведь в последний раз я читал ее больше 10 лет назад.
Ну да, получается, что мы практически воскрешаем давно ушедшего от нас товарища.
То, что сегодня пятница, не помешает воскресенье?
Нет, я думаю, все в наших руках.
Давай, я постараюсь вспомнить, что я помню о сюжете. Главный герой Евгений, скучающий аристократ, из Петербурга приезжает в деревню наследовать состояние покойного дяди. Там его новый товарищ Ленский, увлеченный сестрой главной героини Татьяны, знакомит Онегина с семьей Вариных. Татьяна влюбляется в Евгения, признается ему в чувствах, а он не отвечает взаимностью. Потом Евгений на балу задевает Ленского своим поведением в отношении возлюбленной. Дуэль. Ленский убит Онегиным, Татьяна убита горем. Только спустя время судьба сводит Евгения и Татьяну. Евгений влюбляется в Татьяну, признается ей в чувствах, а она не отвечает взаимностью. В конце Татьяна замужем, а Онегин отправляется на войну, где и погибает.
Ты, наверное, с войной ты, наверное, перегибаешь. По-моему, Онегин просто остался Онегиным, каким он и был в начале романа.
Вот. Но уже чуть более Евгений.
Да, ну какие впечатления вообще у тебя оставил вот в школе? Ты можешь вспомнить, вот ты прочитал Онегина, в каком классе, не помню, 9-м, 10-м или 8-м, и вот что ты почувствовал в этот момент после прочтения и во время чтения, вот что ты думал?
Ну, хочется сразу сказать, что отождествлять себя с персонажами довольно сложно, потому что когда ты ходишь в школу даже в Санкт-Петербурге,
В том же городе,
где родился, да, Евгений Онегин.
Может, он там проезжал. Скорее всего.
Он, может, и проезжал, но я точно его там не видел. Как бы ты девятиклассник, да, условно, или там, я не помню. Скорее всего, девятиклассник, да. Ты ходишь в школу к 9, у тебя рюкзак, и, как я видел какую-то перспективу своей жизни, что сейчас я закончу школу, потом я получу какое-то образование, пойду работать. И когда ты читаешь про людей, которым там условно 20, ну и у них там поместье, слуги, в принципе, как бы Евгений Онегин не работает, тебе очень сложно себя...
По-моему, он к 20 тогда уже как бы устал от жизни по театрам, там как бы такой человый, люксовый...
Это был явно не мой путь, да, то есть мне было просто сложно себя отождествлять с ними, и вся драма, которая разворачивается в этих обстоятельствах, тебе сложно ее перенести на себя, потому что...
То есть тебе это казалось каким-то театральным выступлением, таким, в плохом смысле?
Но это не кажется тебе, это мне не казалось органичным вот так, это мне не казалось тогда органичным, мне казалось это довольно странным, безусловно, это по сюжету, безусловно... То, как написано, не может не восхищать. То, как складно все зарифмовано, то, как это простыми словами рассказано. И да, по воспоминаниям, да, какие-то слова ты не понимаешь, но в целом у тебя есть ощущение того, что ты читаешь какую-то живую речь. Потому что после оды...
Державина?
Да, это... ты читаешь, наизусть учишь вот эти вот все тяжелые стихи, эти тяжелые рифмы очень с большим трудом. И когда ты потом открываешь Пушкина, ты такой, о, вот это нормально. Вот это парень умел.
Ну, грубо говоря, такой лагерь.
Ну, да, такая вечная классика.
Да. Слушай, ну, сердечко тебя ранило в школе после прочтения? Сердечко тебя не ранило, да?
Тебя ранило?
Слушай, я помню, что я в детстве еще до того, как читать, вот я пытался его совсем шкетом прочитать, выучил там пару страниц. И очень этим гордился про себя, что вот я знаю как бы пару страниц Онегина. Может, я его в детстве полностью прочитал, но когда в детстве читал, точно как бы никаких впечатлений не произвело, кроме того, что я прочитал книгу сам. Вот. Потом, когда читал уже в школе по программе, то... Ну, тоже примерно так. Я не помню, каких-то восторгов это не вызывало. Таких больших. Но слог, конечно, стиль. Все это очень радовало меня.
В общем, резюмируя, в сердце Пушкин нас не ранило, но уважать себя заставил.
Да-да-да. То есть так где-то... Как и любая книга из литературного лимба, ее можно описать после первого прочтения в школе. У нас сложилось такое мнение, которое... кратко описывается и ёмко фразы избитой из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм.
Дорогие слушатели, для вас прошло мгновение, но мы уже перечитали Евгения Онегина и готовы делиться своими драгоценными мыслями.
Да, ну давай начнем с главного в наш скоротечный век, где время — главный ресурс. Сколько времени заняло чтение книги у тебя этой?
Ну, это несколько часов. Я уезжал по работе в Москву, улетал одним днем. Я взял эту книгу с собой, и по приезду уже там в Петербург я ее уже дочитал. То есть, на мой взгляд, это идеальная... роман для путешествия.
Ну, то есть буквально, чтобы во время дороги не смотреть какой-то опостылевший фильм, который показывают в Сапсане, да? Ты просто читаешь книгу и обогащаешься духовно гораздо более, чем смотря какие-то непонятные...
Или не обогащаешься.
Или не обогащаешься, конечно.
Но в любом случае ты вряд ли что-то теряешь по сравнению с просмотром опостылевшего фильма.
Да, так. Ну, давай теперь делиться уже своими впечатлениями о книге. Вот теперь ты ее перечитал, взрослый, как сказал бы Маяковский, 30-летний, в возрасте Пушкина, который заканчивал, когда он заканчивал Евгения Онегина. Что? Что для тебя теперь Евгений Онегин? Что ты заметил?
Ну, это роман, безусловно. Это...
Роман Онегин? Такой сюжетный поворот. Его в конце звали... Оказалось, что его зовут Роман или как?
Нет, оказалось то, что роман может быть даже в стихах, в которых очень много шуток.
Ну, иронии в целом очень много.
Иронии очень много. Иронии практически ко всем много.
Да, и авторская позиция, она по каждому вопросу, она максимально размыта. То есть он ее вроде формирует, но тут же он ее высмеивает, и порою даже высмеивает то, что он высмеивает. Ну, то есть тут несколько слоев.
Здесь и ирония, и постирония. Здесь есть все, безусловно. По-прежнему много непонятного, потому что здесь какие-то сотни имен и фамилий, невероятное количество пасхалок и отсылок. И я понимаю, ну, я понимаю, почему есть пушкинисты, и почему они жизнь посвящают тому, чтобы изучать эти романы. Я бы это делать не стал, но мне понятно, откуда это идет. Такое количество зарифмованных отсылок к философам, к экономистам, к книгам, к строчкам в книгах. Вот эта интертекстуальность. И это прям, это поражает.
Да, помимо вот этих всех отсылок культурных, меня поражает вот насыщенность описания быта. То есть ты много деталей, шторы какие, какие книги на полке, как выглядит его кабинет, комната, то есть зал, все это, такие детали, и ты очень живо себе...
Одежда.
Одежда, да. Ты себе все это очень живо представляешь, как бы, и Помимо детального описания быта, меня еще удивляет такой момент, что, несмотря на огромное количество персонажей, основных у нас всего два, но второстепенных, третьестепенных, каких-то вообще мимолетных, их очень много, и каждому дана или развернутая характеристика, вот как Ленскому, да, он, конечно, не главный персонаж, он второстепенный, или как какой-нибудь вот такой персонаж, который о нем говорят вскользь, да, но ему дана короткая характеристика, но очень-очень емкая. И ты вот живо представляешь, допустим, это будет какая-то деталь внешности и деталь характера, и все, и у тебя складывается это в полноценный портрет. И такого очень много. И описаны абсолютно разные типы людей. Возможно, все типы людей как бы описаны. И там и насмешливые, и те, которые все время всем недовольны, и такие остряки какие-то, и пошляки. В общем, это все описано, это такой как бы...
Никого не забыл.
Никого не забыл. Упомянул всех.
А главное, за 4 часа твоего чтения, то есть, на самом деле поразительно, насколько он немного написал и в то же время ничего не забыл.
Да, это правда удивляет. То есть это такое полотно, это вот знаешь, как сейчас есть фотография, весь 2021 год в одной картинке, то есть где все события на одной картинке. Uh-huh, uh-huh. Вот это то же самое. То есть это можно, на самом деле, если углубиться, то есть нарисовать каждого человека, да, это получится такое Питер Брейгель. То есть куча персонажей или Босх.
Как бы. Да, это что-то про Босха, действительно.
Да, это можно вглядываться, правда, вечно, можно изучать всю жизнь, как бы, но...
Но мы не станем этого.
Но мы не станем этого делать, уважаемые слушатели, потому что впереди еще много выпусков, много книг. Мы не пушкинисты. Вот.
Да и вы тоже. Слушайте.
Поэтому давай перейдем к следующему вопросу. Давай поговорим о героях. Кто вообще главный герой книги, на твой взгляд?
Ну, в центре все равно отношения между Евгением и Татьяной. Произведение. Все-таки. Поэтому, конечно, главный герой — это Евгений и Татьяна. А что ими движет? Ну, здесь, кстати...
Ну, вообще, давай так вот. Ты говорил, что ты в школе не мог себя ассоциировать с Евгением Онегиным. Да, потому что он едет на карете, а ты едешь на трамвае в школу. Вот сейчас, как?
Ну,
можешь так... ли ты...
Ну, конечно, я себе...
Ну, не ассоциировать, но стал ли ты его лучше понимать?
Ну, я думаю, что да. Вот сейчас, задумавшись об этом, можно сказать, что да. Наверное, в каких-то... С точки зрения присыщенности к жизни, с точки зрения присыщенности к светскому веселью, наверное, да. Не то чтобы я был так искушен, как Онегин в этом вопросе, но мне домашний очаг как-то ближе стал.
Ну, это да. Ну, вот я тоже, я могу сказать, что как бы трудно понять его быт, но я могу сказать, что я встречал в жизни людей, которые ведут похожий образ жизни.
До сих пор?
До сих пор.
И будут вести его впредь.
И, возможно, будут, да, вести его впредь.
Ты по-прежнему считаешь, что... Ты считал, что Евгений главный, ну, персонаж?
Думаю, да. И в школе я, наверное, считал, что Евгений Онегин главный персонаж, потому что, ну, конечно, сейчас я считаю, что роман надо было называть Татьяна Ларина. Ну, она главный персонаж. Она... По ходу романа изменилась. То есть ее...
Изменилась, но не изменила.
Изменилась, да, но не изменила себе. Я бы даже так сказал. То есть, не знаю, она для меня главный персонаж.
Такой вопрос. Татьяна — это та девушка, которую современный человек может пригласить на свидание?
Ну, наверное, это та девушка, которой нет в Тиндере.
О,
Возможно.
Хотя... Не, наверняка. Наверняка нет. Татьяны нет в Тиндере.
В Инстаграме есть? Мы говорим о Татьяне, которая живет
точно.
В селе.
Нет, в Инстаграме точно. Тут, кстати, опять-таки, если немножечко, вот чуточку приоткрыть каких-нибудь литературных критиков, кстати, забавно, что именно, ну, вот сейчас, после прочтения, я стал испытывать потребность в том, чтобы...
В Тиндере?
Заглянуть в критики. Критикам литературы. Ну, так, чуть-чуть. Одним глазком. А, там есть указание интересное о том, что Татьяна-то, она из Москвы. Она была рождена в Москве. То есть, когда она приезжает в Москву...
Ну, она к своей тетке
приезжает. Она приезжает к своей тетке, которая ее крестила, которая ее там за косички что-то там трепала. То есть там есть отсылка к тому, что на самом деле детство Татьяны было в Москве. И то есть у нас получается, что Евгений Онегин из Петербурга и Татьяна из Москвы встречаются где-то в Твери. Я не знаю почему, но есть расхожее мнение, что все происходит в Твери. Под Тверью где-то.
Или над Тверью. Смотря с какой стороны смотреть.
Ну, если... Ну, я даже не знаю, где это происходит, поэтому тут
надо. Или ты имеешь это в подземелье где-то. Такие.
Я думаю, в окрестностях Твери. С консенсусно сойтись.
Ну, давай скажем так.
И поэтому, да, она есть в Инстаграме, конечно. Московская девушка в Инстаграме. Это какая-то странная история.
Ну, какой у нее Инстаграм вообще? Вот, у Татьяны, давай назовем, Татьяна 1. Это Татьяна в сельской местности. Какой у нее Инстаграм? Часто или не часто она постит?
Я думаю, что она ведет Инстаграм умеренно.
Умеренно. Без сторис.
Раз в месяц.
Раз в месяц?
Со сторис. Ну, конечно, со сторис. Она что-то там зачитывается французскими романами. Ну, конечно, она... По три сторис в неделю всегда есть.
Несколько сториков в неделю и посты такие, ну, пейзажные, да, наверное?
Да, я, кстати, вот об этом подумал, что, скорее всего, если бы Татьяна вела свой Инстаграм сейчас, то если бы Татьяна вела Инстаграм сейчас, я думаю, что там бы пейзажи сменялись фотографиями стола с книжками разными, знаешь, книги. И посты, естественно, были бы о... Вот не знаю, были бы посты о том, как быть в ресурсе или нет. Хотя, знаешь, глупо так рассуждать, если мы говорим о том, что... Как ты думаешь вообще, себя Пушкин с кем там вот, отождествляет?
Ну, с Онегиным он себя точно не отождествляет.
Хотя называет его добрым другом.
Добрый друг, да, но как бы он... Он тоже, я думаю, конечно, он больше понимает его быт, чем мы. Во-первых, он не был сверхбогатым человеком, это как, каким был Онегин. Ну, да, скажем, богатым человеком.
Наследник всех своих родов.
Да. Вот. Я думаю, как бы Пушкин — это как бы микс из Ленского. То есть это, возможно, Пушкин в молодости, совсем такой незрелый, понимаешь? Как бы, может, он себя так чувствовал. В стихах он уже был зрелым мастером, типа своих, даже в ранних. Но, возможно, он себя чувствовал такой, ну, романтический герой, понимаешь. Вот. Если влюбился, то навсегда. С твоей дамой потанцевали, все, я пойду тебя прострелю, или ты меня прострелишь, тут неважно. Вот. В нем, наверное, было и что-то от Онегина. Потом. Такой взгляд отстраненный. Пушкин все подмечает. У него взгляд, он смотрит со стороны на общество, как бы. Он наверняка в этом обществе кутит, как бы все такие, о, Саша Пушкин, типа, наш друг. А потом он просто каждого, с кем он там, кто его обнимал на вечеринке, он каждого просто казнит. В двух-трех строчках в Онегине будут всем, как бы, достанется всем. Каждый узнает себя, кто знал Пушкина, скорее всего. То есть каждому досталось. Вот. Ну так, тоже по-доброму. Никого там совсем такими, какими-то чертями не выставляют. Скажем так. Ну, или, возможно, и выставляют, но я не настолько в контексте, типа, вот жизни Пушкина и его отношений с окружающим миром, чтобы понять, что вот конкретно вот здесь он имел этого своего товарища или знакомого, и вот он его выставил так, что это просто, как бы, очень оскорбительно. Я не знаю, есть этот слой, как бы, злого оскорбления этой иронии. Наверняка, возможно, насчет кого-то есть, а возможно и нет, я не знаю.
Но это мы оставим пушкинистам.
Да, Пушкин точно, я думаю, себя ассоциирует также и с Татьяной. Как бы он бывал в ссылках, жил в своем имении по несколько лет. Или, даже не знаю, мы не пушкинисты, может, не по несколько лет, может, по несколько месяцев. Ну, то есть он был не чужд загородной жизни, такой вот slow life. Его это радовало, это как бы было топливом для его стихов. Плодотворные периоды приходились на жизнь за городом. Ну, поэтому я думаю, что он, конечно, себя ни с кем не ассоциирует, вот так конкретно, что Пушкин — это там Онегин или Татьяна. Но вот он как бы, возможно, как бы он показывает, что это вот как бы каждый из них — это я в какой-то момент времени. То есть вот так вот. Я бы так это обозначил. Но Татьяне, мне кажется, он симпатизирует больше всех.
Татьяне симпатизирует больше всех.
Знаешь, вот в ней как-то он... Она читает вроде, да, какие-то французские романы. Ну, подразумевается, что они такие довольно массовые, да, книги. Но, ну, массовые, в каком понимаешь, что их читал? Читать у нас умел там сколько? 1% по-французски, наверное. Ну, вот он, наверное, по-французски только и умел читать. Вот. И среди этого 1% все читали эти романы. Вот. То есть среди читающих людей это было как бы общее место. И... Но при этом как бы Татьяна вроде читает пошлые книги, грубо говоря, но она... в ней нет ни капли пошлости. Ни пока она живет в селе, ни даже когда она переезжает в высший свет, перемещается в среду, как бы незнакомую ей, она сохраняет себя.
Она абсолютно не пошлый персонаж, да. Это...
То есть даже в Онегине, как бы, такого вот пошлого, такого, знаешь, ну, то есть она, когда вот приходит в его кабинет, да, она находит, что, как бы, ну, человек-то, может, не массовая культура, а, знаешь, вот та массовая культура, в которой каждый считает себя не таким, как все. Вот ты посмотрел фильм «Тарантино», да, и ты считаешь, ну, это элитарное искусство, да? Ну, ты так думаешь. Ну, фильм «Тарантино» смотрят, ну, миллиарды человек,
наверное. Все это считают элитарным.
Да, и все это считают элитарным искусством, как бы, такой, ну, не контркультурой, но что-то около того. Вот, тут, я думаю, есть такая известная доля пошлости,
что называется. Люди иногда путают, что они что-то открыли для себя или они что-то открыли для мира, да, это... Понятно. По поводу Татьяны надо еще отметить, что ее он практически не дразнит как персонажа.
Да-да-да. В ней самый такой большой пиетет. То есть вежливость как постоянно такая. Даже не вежливость, а деликатность. Деликатность. К Татьяне очень деликатная.
Ну, только в одном моменте он ее там... В тот момент, когда Татьяна ждет Евгения. После того, как она ему написала письмо, и она в этом вечернем, как не вечернем платье, она уже, типа, одета для приема. Она слышит, что едет Евгений, и там дальше описывается, как она мимо фонтана, через лужок, через лесок несется, да? И тут важно, ну, опять-таки, мы это пох себе представляем, насколько я понимаю. Насколько я... Я это... Ты просто читаешь и такой, ну, побежал куда-то. А это, типа, серьезные дистанции. То есть, если представить себе имение, в котором есть фонтан, луг и подлесок даже какой-то небольшой, то есть она, типа, кросс по пересеченной местности в вечернем платье, типа, чешет. На таких нормальных скоростях. То есть, в целом, это, опять-таки, когда современник это читает, но он не может не улыбаться в этот момент, потому что довольно забавно все смотрится со стороны.
Ну, да, наверное.
А
да.
Так, в остальном, вот он мягче относился только к няне Татьяны, мне кажется.
Ну, да. Вот, слушай, а по сюжету, вот ты перечитал, да? По сюжету, что-то тебе добавилось по сюжету?
Ну, во-первых, я понял, что Евгений не уходил на войну.
Ну, это немаловажно.
Да, не очень понятно, мог ли он уйти туда.
Ну, мог бы, я думаю, в каком-то.
Ну, если там вспоминать того же Быкова, Быков, например, убежден, что Онегин не тот человек, который пойдет.
Ну, вроде как, да, так. Но я думаю, в принципе, мог бы. Это такой поступок, понимаешь?
Но он стреляться не испугался.
Да. Как бы он в целом такой, я считаю, ну, позер, по большому, в такой позе, как бы в поэтической находится. Такой тоже у него поза. И если бы война вписывалась в эту позу, если бы война органично вписывалась в эту позу, как бы, то он пошел бы на войну, мне кажется. Если была какая-то война, ну, не знаю, освободительная маленькой страны, вот там, как Байрон, где погиб. Возможно. Возможно. Я не уверен. Может, и не пошел бы. Тут как бы трудно сказать. Трудно судить.
Главное, что мы поняли, что Евгений Онегин... Главное, чтобы понял. Он не ушел на войну. В остальном, в целом, помню я практически все. За исключением каких-то мелких деталей, которые мы, наверное, обсудим чуть позже. По сюжету понятно, что сюжет простой.
Что главное событие сюжета, давай. Что вот ты вот в романе, какое главное событие?
Ну, там есть несколько поворотных событий. Первый поворотный момент, да, если мы там, нас сначала знакомят, потом мы, следующий поворотный момент, Евгений едет на почтовых.
Угу.
Потом поворотный момент, это, собственно, знакомство с Татьяной, где Татьяна в себе обнаруживает чувства к Евгению. Потом поворотный момент, естественно, это ее признание.
Евгению в себе она так и не обнаруживает. Неутешительный итог
для нее,
романа.
Так скажем, к счастью для нее. Да и не только для нее. Ну. В общем, она признается в своих чувствах в письме. Евгений ее отвергает, это все в одном. Я бы это все объединил. Эти два момента. И, естественно, конфликт Евгения с Ленским. Дуэль. Это, ну, безусловно,
вот ты
поворотный.
Интересно сказал. Конфликт. Конфликт. Вот смотри. Я вот просто сейчас подумал. Конфликт же он как бы не в самой дуэли, да? Он в их сущности, понимаешь? Конфликт. Он изначально. Хоть они как бы и не конфликтовали вот по жизни, да? Но они абсолютно разные люди. То есть в этом как бы тоже конфликт есть. Возможно, Евгений — это Ленский, который постарше на пару лет. Возможно.
Ну...
Тяга к поэтическому как бы образу жизни все равно... У Евгения есть, это факт.
Может,
большой тяги излагать свои мысли в стихах, как бы видеть вот так мир поэтический. Нет, поэтический мир он видит. Большой тяги излагать вот именно в стихах то, что он видит, у него нет, но все равно.
У него нет, я бы даже сказал, от слова совсем, потому что Пушкин же его описывает как неспособного отличить одну форму литвы, как это... Хорей от
ямбы.
От ямбы отличить. Ну, как мы не бились, да, мы не смогли его научить. А это самые простые какие-то вещи, которые ты не можешь
научить. Я тоже не могу.
Нет, ты не можешь этому научить, потому что, ну, человеку неинтересно.
Видите, вот, дорогие слушатели, мы такую секретную информацию, что мы не отличаем ямб от хорей, как бы для вас притаили где-то в середине подкаста,
да.
Такая жемчужина.
Но мы в дисклеймере все сказали.
Да.
У нас претензий не очень много.
Кто не отключился, тот не отключился. Добро пожаловать.
Тот, видимо, тоже не очень отличает одну форму от другой.
Ну, дуэль важное событие вообще.
Ну, это поворотное, да. Это поворотное событие. Оно сюжет движет.
Слушай,
без него.
На мой взгляд, оно не движет сюжет.
Ну как?
Ну, во-первых, ему сколько указано? Это глава самая короткая, вообще. Там буквально. Страниц этих там штук 5-6. То есть давай тупо на количество смотреть. Это как бы Пушкин нам показал, что дуэль, ну, убил и убил, как сказал бы Артемий Лебедев в этом месте. А что он напоминал, понимаешь? Татьяне он уже отказал. Ну, жили бы они вместе, понимаешь? Он бы с ней также не виделся, потом бы уехал в Петербург. Закончилась бы зима, он бы уехал в Петербург. Ну, вот это как я вижу, как я вижу. В самом Евгении что-то поменяло дуэль? Нет. А в Татьяне по отношению к Евгению, я думаю, она только укрепила, понимаешь? Как бы...
Укрепила что?
Ну, вот его образ такой, как бы это такой лишний стришок в образ такого, не такого, как все, назовем это так. Ну, это мой взгляд, я не знаю, у тебя может быть другая позиция. Мой взгляд, дуэль просто как бы еще... Ну, вот как в «Преступлении и наказании», да, «Преступление» — это одна глава, «Наказание» — это там 5 глав, такое соотношение. Так и здесь, это как бы еще менее значимое событие, как бы. Оно вообще ни на сюжет не повлияло, просто убрали второстепенного героя. Скажем так, шли съемки фильма, актерка...
Он попросил больше гонорара.
Он попросил больше гонорара, да, прогнали новый сценарий и просто его убрали, все.
Причем в ППХ, да, сценаристы не успели глубоко пробовать.
Чисто бизнес.
Ну, я не думаю, что здесь эта ситуация. Здесь, безусловно...
И в целом, заметь, Евгений Онегин — кинематографичная книга. Согласен ты?
100%. Пушкин кинематографичен. По нему его практически все произведения были сняты. И это понятно.
Я не видел Евгения Онегина.
А он есть. В кино Евгений Онегин 100% есть.
Ты видел?
Ну, я вообще Пушкина экранизации не очень люблю.
Я вообще никаких экранизаций Пушкина не видел. Кто его снимает? Какие?
Не, снимают. Ты что? Снимают все. Вообще все. И «Капитанскую дочку», и Евгения Онегина, и... Руслана Людмила. Не-не, все сняли. Все сняли. Если кто-то из вас хотел снять что-то первым,
если кто-то хотел одновременно снять Руслана и Людмилу, то вы человек широких взглядов. Мы вас поздравляем.
Нет, я настаиваю на том, что дуэль — поворотный момент. Он поворотный момент по той причине, что Онегин более не может там оставаться. Ты настаиваешь на том, чтобы он уехал и так. Я настаиваю на том, что он бы и так не уехал.
То есть он бы остался, как бы, и сидел бы там.
Он бы проводил время с Ленским. Он бы продолжал проводить время с Ленским.
Ленский бы женился и уехал.
Ленский бы женился и остался.
Почему?
В смысле, почему? У него там поместье.
Ну, в поместье не живут все время.
Да, так, но... Не-не-не, подожди. Вот тут стоп. То есть ты хочешь сказать то, что... Ольга, я правильно помню?
Да.
Сестра Татьяна. Что Ольгу он бы забрал куда-то и уехал, оставив... То есть Ольга бы ему не съела мозги на тему того, что... Так, слушай, тут мама рядом, Таня рядом, давай-ка это.
Она не в той позиции была, чтобы делать ему мозги, как бы. Кстати, вот про Ольгу давай скажем. Вроде как бы, казалось бы, да, такой, ну, довольно важный персонаж. Тоже описан просто там каким-то... Да, то есть просто вот так. Это такой контраст, понимаешь?
Это
вот девушка, ради которой как бы стоит, да? Ну вот Евгений, понимаешь, он четко, да, сразу. Он сфокусировался, сразу говорит, ну, Ленский, какая Ольга? Я если бы там, ну, планировал закрутить легкий романчик, ну, только бы с Татьяной. Как бы это да. Это топ-лига. Ольга так, полупрофессионалка.
Ну, Ольга пошлая. Давай так, примерно как наши комментарии сейчас.
Слушай, почему пошлая? Просто простая, скажем так. Простая.
Ну, пошлость это сестра простоты, 100%.
Ну, наверное. Не видишь вообще, кстати, вот в этом сюжете Ленского, да? Ты поэт. Ну, такой довольно, ну, скажем, просто красивой девушки. Главное ее достоинство — это красота. Ты в нее влюблен. Тебя убивают. И она как бы передает твою память, скажем так. Не видишь ли ты в этого какого-то пересечения с судьбой автора Пушкина?
Я думаю, что...
То есть, понимаешь, что вот, да, он заканчивал роман. Я уж не знаю, когда он какую главу писал, да, но заканчивал там к 30-му году, да. И в 30-м, я так понимаю, он женился на своей жене. То есть они там познакомились то ли в 28-м, то ли в 29-м году, да. И она была как бы ровесница Ольги. Она была очень красивая. И вроде как по воспоминаниям ничего особого, помимо того, что она была очень красивая, о ней сказать нельзя. То есть вела себя в свете она потом довольно двусмысленно. Вроде как тоже. Оговоримся сразу.
Ну,
Пушкина.
Татьяны она не была.
Татьяны так. Она не была, это факт.
От слова совсем.
Да. И как бы после смерти поэта на дуэли, через какое-то время она женится на другом. И тоже на военном. Ланской, он был, по-моему, военным, да?
Не помню.
Ну, по-моему, да. То есть вот это как бы предсказание собственной судьбы. Есть тут такое? Такое поэтическое предвидение, понимаешь? Ну, понятно, что неосознанное. Как ты считаешь, есть в этом такое, как бы, можем ли мы,
я думаю, что...
такой сюжет выделить?
Я думаю, что тут главное не перепутать причину со следствием.
А мне кажется, причины, что
главное...
Нет, это...
смотри, главное что? Что ты тоже отмечал. Невероятное количество людей, персонажей, эпохи. И Пушкин как будто бы не забыл никого. Там нет императора практически, но он вот свет, он описал весь. Он описал его весь из, в своем благородстве, и пошлости, и пороках. И то, что Пушкин туда смог уместить все, конечно, как следствие, мы будем видеть, что свет...
Ну, какие-то есть причины.
Да, свет будет вести себя после смерти,
понятно,
Пушкина.
Все, так, как все он равно, описал. Понимаешь, как бы. Тут, ну, конкретно он угадал, что и он поэт, и этот поэт, как бы, и... Как бы вот такое поведение жены. Ну, не знаю, на мой взгляд, это интересно. Интересный факт. Я бы не сказал, он, конечно, никакого, типа... Это просто лишнее, как бы... Лишнее доказательство вот на богоизбранности Пушкина. То есть вот такой сюжет, как бы, он неосознанно занес, и он потом в жизни сбылся. Это всегда красиво. Это трагично, но это вот мы смотрим на его судьбу, да, на его произведение, это красиво. Это красивое пересечение, которое еще раз показывает просто их величие, его произведение. И в частности, вот Евгения Онегина. Давай, мы вот уже поговорили об инстаграме Татьяны. Давай, Онегин в наше время. Вообще, как ты...
Инстаграм Онегина.
Был бы у него инстаграм.
100%. У него был бы и Тиндер.
Ну тут я не сомневаюсь, да. Тиндер, да. Как бы инстаграм, я даже не уверен. Ну давай, образ Онегина. Вот что он в наше время? Смог бы он вести такой вот онегинский образ жизни?
Ну,
пребывать в Неге.
Ну, он мажор.
Он мажор. Ну ладно, хорошо, мажор. Но в наше время даже мажоры что-то делают, понимаешь? Делают какие-то реальные дела. Реальный бизнес.
Ну, не все, но...
Не все, но в основном это... Понимаешь,
Онегин не деятельный человек.
Ну, понятно, понятно. Как бы тогда, на самом деле, тоже люди... Ну, вообще, наверное, бы ничем не заниматься было более нормально. Но сейчас как бы это ненормально даже среди там очень богатых людей. Все равно какое-то дело вести там...
Литературные подкасты.
Ну да, в крайнем случае вести литературные подкасты.
Ну это в самом крайнем случае. Это уже для людей совершенно кончено.
Да, которым уже совсем нечего делать. Но все равно, как бы, даже богатые люди, я еще раз повторюсь, у которых есть возможность ничего не делать, все равно как-то все хотят себя реализовать.
Я думаю, что он бы, наверное, каким-то бы делом занялся.
Ну, каким? Но вот
было
вопрос,
оно,
каким?
Наверное...
Ну, не на первом месте в его жизни, да? То есть он бы вскользь...
Ресторан? Может быть, ресторанный бизнес?
Ну, знаешь, ресторанным бизнесом вскользь долго не позанимаешься. То есть он будет такие убытки приносить, если ты будешь им заниматься вскользь, так, в проброс. То есть, понимаешь, надо заниматься всерьез.
Да, это слишком... Ну, это и талант иметь надо, а Евгений Онегин... Вот можно сказать, что Евгений Онегин бесталантный человек?
Не знаю, трудно сказать.
Какие у него таланты? Просто у Пушкина много...
Талант смотреть со стороны, понимаешь, вот чувствовать тяжесть вот этого... Тяжесть жизни. Чувствовать тяжесть жизни, даже когда у тебя все есть. Особенно, когда у тебя все есть.
Это не таланты.
Ну, не...
Это порок.
Ну, возможно, но... Талант и порок, как бы, они... Идут рука об руку.
Талант — источник созидания. Порок... разрушение.
В нем есть созидательная сила однозначно в Онегине.
На что бы он ее мог направить? Где бы он был органичен?
Ну, возможно, эта созидательная сила, она, понимаешь, как бы в нем есть, но нет в нем силы воли, да, какой-то, может, такого характера. И вот он все делает, да, в проброс. То есть он приехал в имение, там, поменял барщину на оброк или оброк на барщину. Все больше, как бы, все, забил. То есть крестьянам стало жить полегче, у него, типа, финансовые потоки, в принципе, остались такие же. Все, как бы, я облегчил жизнь, все, не углубляюсь, понимаешь? Вот есть какое-то модное экономическое течение, и он, бам, сделал, как бы...
В соответствии с ним.
Да, сделал в соответствии с ним, не особо углубляясь. То есть, допустим, если бы он хотел там жить крестьян, он там мог бы организовать какое-нибудь производство, да, в Тверской области, не знаю, Тверского масла. Ну что, почему нет?
Не, ну...
Все ресурсы есть, понимаешь, если бы он хотел взяться...
была рядом, да, есть, да, Москва,
да.
То есть...
Да, он бы мог как бы начать делать все, что угодно, по большому счету. Бабки не проблема, то есть знакомства, связи, все как бы. Человек не последний. То есть мог бы просто, вот, бам, заняться бизнесом любым в свое время. Но, видно, как бы ничем он не занимался. Читал книжки, чилил. Вот. Возможно, сейчас бы он тоже делал так. Ну давай, как бы перенесем все-таки в наше время, Онегин в наше время. Ну вот у него есть Тиндер, Инстаграм.
Машина. Но он, у него Сангьонг или не Сангьонг?
Ну у него не Сангьонг, у него Ягуар.
Ягуар.
Ягуар, да. То есть он амбассадор бренда Ягуар. То есть он к английскому тянется, ну это очевидно. Он выходит из своего дома в плаще Бербери, поднятом, естественно, садится в свой Ягуар.
И поднятым воротнике.
Ну, конечно. Да, поднятый воротник. Садится в свой Ягуар и двигается на движение.
Просто двигается.
Просто двигается, да. Сразу скажем, по вечернему Петербургу, да. То есть в час пик он не застает. Ни утренний, ни вечерний, а он настолько вечерний, что как бы вечерний час пик уже закончился. Вот.
Он едет в ресторацию?
Ну, наверное, да. Слушай, ну а в целом, вот так я вот сейчас думаю, да, Онегина в 21 веке можно описать, ну, только через вещи. То есть через поступки какие-то, вот чем бы он занимался. Его
получается. Это интересное наблюдение.
Да, его получается не описать. Мы можем предположить, как бы он, ну, вещи, с которыми он был связан в наше время. Какие-то бренды или не бренды.
А с Татьяной наоборот. С Татьяной сложнее как раз-таки выстроить.
Слушай, ну Татьяна, давай, она такая богатая женщина, да, вот мы уже берем Татьяну 2, которая здесь уже в Санкт-Петербурге, да, она бы, ну, занималась бы благотворительностью. Может быть, какой-то такой совсем точечный, очень, вот, понимаешь, такой очень хороший. Я имею точечное, что в смысле, ну, мы не помогаем там всем подряд, а вот мы какое-то одно направление выбираем, и вот я по нему прямо достигаю таких успехов космических, помогаю всем. То есть понятно, с реальным делом она тоже бы, если брать...
Занимаясь благотворительностью, что перебью, Татьяна бы знала, на что идет каждый рух.
Ну, это факт.
Ну, это, опять-таки, мы выражаем человека сейчас через поступок, через дело.
Да-да-да, к вещам как будто она была бы безразлична более-менее. Но она бы выглядела хорошо.
Спору нет.
Но
да. Очень сложно поймать даже бренд.
Да-да-да, очень ее сложно с чем-то как бы сейчас сопоставить.
В отличие от Онегина.
Да. А вот такой вопрос. Онегин отказывает Татьяне. Ну, как ты оценишь этот поступок вообще? Я считаю, вот лично я считаю, что это поступок человека в футляре. Он в своем... Его футляр — это очень богатый футляр. Огромный футляр, скажем так, да? Несколько поместий, там, дорогие шмотки, модная литература, вкусная еда заграничная. Он привык так жить, понимаешь? Ему... Он видит, он понимает, он же умом-то понимает, что Татьяна как бы топ, скажем так.
Ну, он ей в этом и признается.
Да-да-да, что вы девушка, с которой мне было бы вообще интересно проводить жизнь свою.
Но?
Он ей признается, что вы девушка, с которой я готов жить. Но я считаю, что это просто поступок труса. И как бы жизнь его, ну как бы, вот понимаешь, потом тебя достают из твоего футляра, и тебя вот эти иглы, понимаешь, просто на... Подожди, и потом тебя, жизнь как бы она тебя потом достает из этого футляра, и тебя вот ранит потом, ранит буквально все. Каждый взгляд Татьяны тебя ранит все. То есть он влюбляется, понимаешь? Он просто, он беззащитный.
Ну, влюбляясь, мы действительно...
И главное, влюбляется не вовремя.
Ну, когда?
Понятно, тут как бы...
Человека, который
тут
влюбляется вовремя.
Тут как бы не прикажешь, понимаешь, но мне кажется вообще, если бы они изначально вот замутили, то брак их был бы довольно крепкий.
У них был бы шанс...
У них была бы и дружба, и любовь бы, я уверен, проявилась.
У них был бы шанс на счастье здесь, конечно.
Да. Здесь... На счастье двоих.
Ну, на счастье обрести взаимную любовь, да.
Да. Есть ли такой шанс вообще у Татьяны с ее мужем, с князем?
Все-таки Татьяна, наверное, в той части романа, где в нее влюбляется Онегин, она, конечно, больше человек долга, чем человек чувства. Если так вообще можно выражаться. Я себе так позволю. Поэтому я не думаю, что для нее это на первом месте.
Чувство.
Я не думаю, что взаимная сильная любовь столь необходимо для Татьяны там, где мы ее встречаем, уже в Петербурге.
Ну, у них бы был брак друзей, да? А это как бы даже считается самый крепкий брак. Но без шанса на взаимную любовь, давай скажем так.
Не знаю. Я не знаю.
Может быть, она потом бы полюбила, да? Через детей, которые бы у них появились. Возможно, бы она полюбила
да,
своего мужа.
Да, я бы не стал загадывать, потому что очень сложно проводить параллель между юношеской влюбленностью. Все-таки это юношеская влюбленность. Это...
Ну, она уже говорила, что его любит, и когда была княгиней.
Да, но это все-таки...
Это в ней жила... еще не отзвучало, да?
Это не отзвучало, да, оно никогда и не отзвучит. И это в целом, в моем понимании, нормально, потому что когда для тебя человек открывает чувства, которые тебе ранее были неведомы, как это сделал Евгений,
угу.
Когда... Тебе показывают те горизонты, чувств, которые ты можешь на самом деле испытывать, ты к этому человеку уже до конца своих дней испытываешь определенную благодарность вне зависимости от того, как ваши отношения начались или закончились. У тебя все равно есть вот это вот уважение, какая-то благодарность за то, что человек для тебя открыл. Поэтому, когда Татьяна его благодарит, она, безусловно, ну, когда она не благодарит, а когда она говорит, я вас люблю, чего лукавить, ну, вот, я тебе так скажу, лет через 20 пусть они встретятся.
Ну вот,
мы подходим... пусть она ему скажет это с тем же пылом жаром.
Мы подходим к следующему вопросу. Татьяна и Онегин через какое-то время. Вот мы оставляем нашего героя, входит муж в залу, да? Как Пушкин говорит, мы оставляем. Пушкин с нами прощается. Что потом происходит? Не конкретно вот, как бы, тут, я думаю, все нормально, они старые друзья. Эта ситуация разрешается. Дальше что?
Ну, а думаю, что вообще это разрешится дуэлью?
Опять?
Ну, а почему нет?
Почему? Там, по-моему, Татьяна уже ушла, то есть он один был. Разве нет?
Ну, если вы когда-нибудь заставали врасплох отвергнутого человека, по его лицу можно много чего понять. Особенно, если он оказывается у тебя дома в неприемный час. Ну, вопросы есть.
Вопросы есть, ты считаешь... Так, подожди. Нет, она ушла, стоит Евгений, как будто громом поражен. Какую бурю ощущений, теперь на сердце погружен. Она ушла. А он стоит, ну, не знаю, на коленях, на коленях.
И муж Татьяна показался.
Нет, я думаю, никакой дуэли здесь. Никакой дуэли здесь не пахнет, я думаю.
Сколько? 30, да, получается?
Нет, ты чего?
Татьяне... Сколько прошло времени?
Вот здесь?
Да. В конце сколько лет Евгению, сколько лет
Татьяне? Евгению типа 25-26, Татьяне помладше, по-моему, вот так.
А, такая сознательная барышня у нас оказывается. Я думаю, что Евгений женится, потому что Евгению...
Ты думаешь, Евгений?
Женится, но не
на Татьяне. Нет, Евгений устанавливает удаленный Тиндер.
Я думаю,
и что... И уже в этом ритме спокойненько кого-то себе находит.
Я думаю, что Евгений... находит пародию на Татьяну.
А я, и вот, кстати, я думаю, что Евгений, Татьяна, да, Пушкин говорит, ну, грубо говоря, он намекает, что в его жизни была такая девушка. То есть непонятно, в каком качестве, может, как бы он был влюблен в нее, да? Женился, грубо говоря, он потом на Ольге. Ну, мы, все очень условно, просто на красивой, скажем так, пустышке. И здесь, мне кажется, примерно такой маршрут. Вот у него была в его жизни Татьяна, был шанс на миллион, скажем так, но потом он...
Согласился на два.
Да, найдет себе...
Я не думаю, что это возможно. Такой. Объясню, почему. Конечно, Евгению нужно восхищение в свой адрес. Ты понимаешь, ну, Евгений с Ольгой, они в этом похожи. То есть им нужно, чтобы они были объектом обожания. В моем понимании.
Ну а почему? Его можно обожать просто за то, что он красивый.
Ольга не способна обожать. Ольга способна принимать обожание со стороны другого.
Ну, не знаю.
Я упрощаю персонажа...
Вообще до одной клетки. И ну, главное, я замечу женского персонажа, что упрощаешь. Что как
нет,
бы...
я упрощаю...
Хорошо, что она не черная, как бы, была еще. Тогда было бы вообще плохо. А так,
я
может быть, наш подкаст еще как
я
бы...
Я упрощаю и персонажа, за, судя о поступках, которые этот персонаж предпринимает.
Давай двигаться к завершению. Какая часть романа тебе понравилась больше всего?
Ну, больше всего мне действительно понравилась часть, которая... находится между тем, как мы оставляем Татьяну в Москве, и между тем, как Онегин встречается с ней вновь, есть кусок, где Пушкин как будто пускается в размышления о жизни. И здесь приятно побыть с ним наедине. Он как будто бы с тобой разговаривает. Мне эта часть нравится больше всего. Она более емкая, она, я так понимаю, что она и написана в более зрелом возрасте Пушкина. И он... явно больше понимает, чуть меньше шутит, но это прям приятно послушать. И чувствуется вот эта вот какая-то связь с писателем, как будто бы он что-то делает именно для тебя.
Ну, мне в целом тоже больше понравилось то, что было после дуэли. Я не могу выбрать что-то. Мне нравится, как Татьяна въезжает в Москву, там все так описано. Тоже детально, всякие лавочки, церковь, все вместе как бы. как она там, вот эти опять эти характеры, она встречает новых людей, их характер очень там в двух-трех строчках, в одной, буквально все схвачено. Как будто реально он объектив. Он как будто с камерой ходит, снимает, и как бы в этом очень-очень хорошо погружается. И вот, ну, для меня вот это самая сильная сцена, наверное. Просто вот как бы и в литературном плане, и в эмоциональном тоже. Как бы это просто поражает. Это уже такая концентрация мастерства. Это, да, зрелый мастер, по-настоящему зрелый мастер. Ты смотришь, и тебя просто захватывает эта картина. В целом захватывает, как бы, роман, но вот тут как будто это детализация, вообще прорисовка, все на высшем уровне. В наше время вообще Евгений Онегин. Актуальное произведение? Или оно имеет какое-то... Если мы не понимаем, как жили дворяне, нам не надо читать Евгения Онегина. Евгения Онегина надо читать во взрослом возрасте? Надо его перечитывать?
Да, ну это точно.
Это чтение на сколько баллов из 10 для тебя?
Ну, это надо читать. Тут проблема, видишь, в чем? Можно прочесть Евгения Онегина, но если не читать никаких комментариев и не читать что-то помимо... Не читать, не слушать что-то помимо Евгения Онегина, очень сложно разобраться.
Не знаю. Мне кажется, на воспринимать эмоционально, если ты воспринимаешь к литературе просто, вот к слову.
Усвоить 20% можно, и это будет хорошие 20, такие плотные, добрые 20%.
Не знаю, не знаю. Это может быть будет 20% материала, но эмоционально ты можешь... понять.
Да?
На всю катушку ты можешь понять. Все-таки отношения да. мужчины и женщины вот эти.
Не только, да, там бабушек.
Да,
и,
да, да. да.
То есть, связи вот, людей там действительно да. ясны.
Вот это все ясно. И все-таки само мастерство, оно ни в кое, ну, не меньше 50%. Оно тебя захватывает от всего вот, общего впечатления, понимаешь, там сюжет, какие-то вот ходы, вот само мастерство
сейчас
писателя.
Есть мастера такого рода?
Нет, конечно, я думаю, честно, ни до, ни после в русской литературе не было. Я вот прочитал, для меня не было это любимым произведением. То есть оно было просто произведением, хорошим, да. Но сейчас не могу, наверное, сказать, что это прям мое самое любимое произведение, но в целом я его ставлю очень высоко. Очень высоко я Пушкина стал ставить. Это как бы не банально, там наше все это как бы мы откладываем. Не банально, что это главный русский писатель, но это самый главный писатель. Мы пока вот, это наш первый выпуск, мы не перечитали другие книги, возможно.
Возможно, мы скажем,
что да. это не так. Возможно, в следующем выпуске как бы его свергнут, но по итогам первого выпуска он занимает промежуточное первое место. И честно, я, ну, у нас есть план книг, которые мы будем обсуждать, и я вот смотрю на них, и я понимаю, что, конечно, есть шанс, что они его
подвинут,
но...
Но не в конец, и нет, даже не в середине.
Мне кажется... что такого просто не произойдет. Все-таки сейчас, как бы, я перечитал, да, я читал там достаточно много всякой западной литературы, современной, это все-таки сильно выбивается. Это концентрат, это самый настоящий концентрат, понимаешь, такая плотность повествования. И помимо того, что она как бы легкая, понимаешь, как бы, тут вот такие вещи, которые, как бы, кажутся несовместимыми на первый взгляд, да, вот легкость, она произойдет, что вроде как должно быть поменьше смысла, да. А здесь вот прямо пространство и время, оно плотное, оно все сжато,
да,
везде как бы ничего...
Легкость, пустоту, как будто бы...
Да-да-да, а здесь наоборот, здесь как бы совсем не вакуум, здесь очень плотно все. Не знаю, как это описать, наверняка есть какие-то литературные термины, которых мы стараемся избегать.
Во многом, потому что мы их не знаем. Ты знаешь, по результатам нашего разговора, подытоживая, это актуальная история. Человек, которого ты можешь выразить вещами... И человек, которого ты можешь выразить поступками, влюбляются не одновременно. Это очень актуально.
Ну, да. Но при том способны любить. То и другое.
Конечно. И у них есть шанс обретения взаимной любви.
Но бывает в жизни, который... они им не воспользовались.
Да. Они его упускают.
Это ставка, которая не сыграла. Всем спасибо за внимание. Надеюсь... Все прошло круто, этот выпуск заставит вас перечитать Онегина.
Наш следующий выпуск будет о произведении Николая Гоголя «Мертвые души». С вами были Миша
и Паша.
Всем пока.
До новых встреч в Лимбе. Такое послесловие, я когда ехал на запись, слушал песню, и вот там были такие строчки, которые мне показались будут уместными. ну, такое послесловие к отношениям Татьяны и Евгения. Вишенка на торте. И отмеченный светом твоих зрачков не сумеет замкнуть свой круг. И пески Петербурга заносят нас, и следы наших древних рук.